Дорогая молодежь местная, гости Санкт-Петербурга, сердечно вас приветствую, рад вас видеть. Когда пели эту песню, я вспомнил, как она меня выручила однажды. Это было в армии. В нашей части служил один товарищ по кличке Большой, за его размеры. Его очень все боялись. И нам даже так и сказали: ну все, вешайтесь, там с гаупвахты возвращается Большой. Всем новобранцам. Вот, я, конечно же, не стал этого делать, как христианин. И вот завязался между нами разговор вот с этим Большим, когда он пришел в часть. Слушай, а что ты не поешь песни солдатские? Вам что, грех, что ли, петь? Я говорю: нет, нам грех не петь, только у нас свои песни. Он это как-то смекнул, это дело. И потом на вечерней прогулке батальона он приказал, он как раз водил строй, наш батальон, и говорит: сейчас Голубин будет запевать свою песню. Вот. А батальон подхватывает третью, четвертую строчки. Думаю, вот это поворот. И прямо сейчас надо быстро что-то вспомнить. Сейчас благословение потоки, если запоешь, то как мы будем шагать, не понять. Если еще что-нибудь там запоешь, факел веры угасает. Я не знаю, когда мы придем в казарму. Вот, и раз на ум мне пришла эта песня. И я запел на четвертый шаг. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний. Там идет запевало впереди, я никогда в этой роли не был. А как солдаты поют? Они просто орут. И все остальные тоже орут. Мы поем в одном хору, он орет, и я ору. Вот примерно так солдатская песня. И я запел: нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. И смотрю на подхвате третью, четвертую строчку. Я хотел посмотреть на их лица, как они поют. Такие злые, такие угрюмые, такие недовольные, но поют. Но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. Ну, надо же, из казармы повысыпали другие солдаты посмотреть на это чудо на плацу. Что там вообще, что за песни там аварийный батальон поет вечером. Молодежь, я хочу начать с загадки. Какая история описывается три раза в одной книге Библии? В одной книге Библии эта история повторяется три раза. Описывается. Не повторяется, описывается. Кто вспомнит? А это как раз та история, в честь которой там мы, у нас молодежное общение. Обращение Савла – это как раз история, которая три раза описывается в книге Деяний. Хотя Лука мог бы сократить чернила и просто бы там написать во второй и третий раз. И Павел рассказал, как с ним все это было. А он снова повторяет эту историю, как Савл там обратился, как он шел в Дамаск, как осиял его свет великий, голос, что ему произнес. И вот эта история повторяется три раза. Я про себя так подумал, что, наверное, скорее всего, Духу Святому было угодно этот случай отметить особым. А ведь действительно он особый. Потому что это поворотный был пункт в жизни христианства. Потому что Бог избрал великий свой сосуд в человечестве. И такого больше не восставало, как апостол Павел, который, можно сказать, ну, мир перевернул проповедью Евангелия язычникам. Мир перевернул. И то, что сегодня христианские страны, и то, что сегодня еще где-то там праздники какие-то соблюдаются, хоть там формально. Мы были ровно год назад с друзьями на острове Мальта. Так знаете, там какой самый главный праздник на этом острове? День кораблекрушения Павла. То есть они считают, что если бы не кораблекрушение, то Павла бы не было на этом острове. И вот благодаря тому, что корабль разбился, и вот они, им посчастливилось стать уроженцами, жителями того острова, где жил, там зимовал апостол Павел. Нам показывали даже то место, катакомбы, где, по всей видимости, как раз-таки они зимовку пережили. Ровно год назад это было, в начале ноября. Это уникальный случай в жизни человечества. Обращение самого ужасного и великого фанатика, который ненавидел христианство больше всех. Прям так и написано, Савл еще дыша угрозами и убийством на учеников Господних. Друзья, вот чем мы дышим? Мы дышим воздухом, а Савл дышал убийствами. То есть, по-другому говоря, он без этого жить не мог. Он встает, просыпается, так, надо их убивать. И он думал, что этим он Богу служит. Ему казалось, что он выполняет великую миссию, и что у него есть великое поручение от Господа убивать этих сектантов. Он жил этим. Он без этого не мог просто уже засыпать и просыпаться. Ему даже мало было уже Иудеи, Галилеи. Он двинулся уже в Сирию. Он пошел в Дамаск, там жила большая иудейская диаспора. Он и там хотел вязать учеников Господних, предавать их суду и был готов их терзать и убивать. Он шел полон идей. Это был неуемный гонитель церкви. У него смысл жизни был уже в том, чтобы убивать христиан. И вот когда он уже был неподалеку от Дамаска, вдруг, прям так и написано в одной из этих трех версий рассказа, около полудня, то есть это не то, что было ночью, вспышка какая-то, или в сумерках, когда контраст можно определить, вот свет и вот сумерки, а именно около полудня, когда солнце стояло в зените, когда невозможно было ошибиться со вспышкой, а сиял вдруг какой-то свет его сверхъестественный, великий свет, от которого он упал и ослеп. И голос произнес: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И тогда Савл спрашивает: «Кто ты, Господи?» Кстати, это не просто «Господин», а именно «Господи». Он признал величие того, кто явился пред ним. Это так даже передано, этот оттенок на языке оригинала. «Кто ты, Господи?» Он признал его господство сразу же. «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот Савл задает второй вопрос: «Что повелишь мне делать?» Я так и назвал свое рассуждение «два самых важных вопроса» или «два великих вопроса». Мы сегодня рассуждаем над вторым вопросом: «Что повелишь мне делать?» А я хочу показать проповедью, что этот второй вопрос не имеет смысла без первого. Если христианин не разобрался, кто такой для него Христос, нет смысла благовествовать. Нет смысла вообще спрашивать, что повелишь мне делать, если ты так и не разобрался и не понял, кто такой для тебя Иисус Христос. Только после того, как Савл прозрел и понял, против кого он идет, кого он убивает, кого он терзает, когда он прозрел, это спонтанно произошло, внезапно, он этого аж не ожидал, но так произошло. Только после этого возник второй вопрос: что повелишь мне делать? Друзья, мне кажется, что очень много в христианстве людей, которые не пережили откровения первого вопроса и ответа на него. И они уже сразу хотят приступать ко второму: так что же мне делать? Интересно, что Иисус Христос на протяжении 3 лет открывал ответ на этот вопрос: кто же этот? 3 года он отвечал на этот вопрос своим ученикам: кто же этот? А потом идет книга «Деяния», которая отвечает на вопрос, что же им делать, которые поняли, кто же этот. То есть все логично, все хронологически. Сначала понять, кто же этот, а потом понять, что же теперь для него делать. Все логично. Бывает, что у христианина нет этой логичности и последовательности этих двух великих вопросов. Он сначала пытается что-то, какую-то деятельность развернуть, он что-то хочет сделать великое, он что-то хочет увековечить как-то свою жизнь на христианском поприще, потом что-то не идет, потом что-то он в какие-то кризисы попадает, и потом у него вдруг возникает вопрос: «Господи, а вообще кто ты?» Бывает так. И это очень большущая, роковая ошибка жизни. Самый первый вопрос, с которым должен разобраться христианин искренне: кто же ты, Господи, кто же ты, Христос, откройся мне. Бывает, что человеку просто нечего сказать мирянину, мирскому. Просто нечего. Он не знает своих преимуществ во Христе. Он не знает своих богатств во Христе. Он начинает оправдываться. Ну, я вот в церковь хожу, ну вот потому что у меня там бабушка, дедушка верующие, и вот я так. Вот это сильное свидетельство, да? Он так и не понял, зачем он ходит в церковь. Он так и не разобрался, кто такой Христос. Но вот ему что-то как-то надо объясняться перед миром, почему он ходит в церковь и почему он ходит к баптистам. Друзья, к большому сожалению, очень много сегодня деятельности на земле под флагом христианства, и при этом люди не разобрались, кто же такой Христос. Наша страна христианская. А эта страна христианская разобралась хорошо, кто такой Иисус Христос, чтобы называть ее христианской. Или от христианства лишь одни постулаты, тезисы, формулировки и просто история? Почему мы называемся христианскими, христианской страной? Вы знаете, апостол Павел – это был один из самых, ну, пожалуй, самый великий евангелист из учеников Христовых. Самый великий евангелист, самый мощный и самый яркий. В Ветхом Завете, пожалуй, самым ярким вот в этом созвездии пророков был Исаия. Можно сказать, он возглавляет вот это созвездие пророков Исаия. А знаете, как его призвание началось? Тоже с откровения. Шестая глава Исаия об этом рассказывает, что в год смерти Озии, почему сообщение такое, в год смерти царя Озии? Потому что в то время Северное Израильское царство, как раз в год смерти Озии, находилось в очень серьезном кризисе. Почему? Потому что ассирийский царь Тиглат-Паласар III, он начал как раз в то время, когда умер Озия, именно в то время он начал свои военные кампании на запад. И Израилю угрожала просто ликвидация государства. И Израиль находился действительно в кризисе, потому что Тиглат-Паласар не намеревался кого-то там щадить. Он шел, чтобы убивать, он шел, чтобы подчинять. И Ассирийское царство стояло на пороге создания великой империи на земле. Это как раз было в то время, когда умер Озия. И в это самое время Бог посылает своего человека, сначала ему открывается, потом посылает, иди им и говори, что может остановить эту машину ассирийскую. Иди провозглашай, говори им, указывая их на их беззаконие. Я могу остановить все это, что движется на них. Но Израиль не послушался. Но Исаия был очень важен в тех событиях. И вот первое, с чего началось пророческое служение Исаии, именно с откровения Бога. В храме он увидел такое видение. Храм в представлении древних иудеев – это был престол Божий, престол. И вот он увидел на престоле высокого и превознесенного, и края рис заполнили весь храм. Это была удивительная картина, сверхъестественная. Исаия увидел небо через замочную скважину. Ему было что-то неимоверно великое открыто, что люди не переживали подобного. И на этом фоне откровения величия Бога он почувствовал себя таким грешным, несмотря на то, что Исаия уже тогда был проповедником. И вот он говорит, горе мне, я погиб, я человек грешный. После этого происходит очищение, сокрушение, очищение, а потом он отправляется на великое дело служения, на проповедь. Друзья, христианин, который не мотивирован личным познанием Христа, это просто-напросто человек, который выполняет свою работу. Так надо. Потому что у нас было молодежное общение, и там сказали, надо благовествовать. Так надо, потому что так написано. И нам приходится идти и что-то им там рассказывать. Человек, который познал сокровище во Христе, его не надо уговаривать, он сам будет рассказывать. Потому что ему есть чем поделиться. Вы знаете, я часто удивляюсь людям, которые не имеют каких-то данных для разговорчивости, молчаливые люди. Но вдруг в их жизни произошло какое-нибудь событие. Например, он был больным человеком, и ему порекомендовали какого-то костоправа. Тот ему там все вправил за 10 минут. И он такой счастливый, все у него там встало на место, так все здорово и хорошо. И когда он встречает подобную проблему у окружающих, он говорит, я вот обращался к такому костоправу, он мне все вообще отлично, просто мастер, руки у него золотые. И он начинает его везде и всюду рекламировать бесплатно. Почему? Потому что он сам пережил нечто прекрасное. Он сам пережил на личном опыте, и теперь ему хочется просто поделиться этой радостью. Или какой-нибудь лекарственный препарат, кто-то шведскую горечь, кто-то глину, глиной питается и рассказывает о том, как хороша глина, потому что ему это помогло. То есть очень много народных средств, и когда что-то человеку помогло, он потом не стесняется и с радостью, он оживает просто, его тема. «О, это моя тема». Он оживает и начинает всем рассказывать про эту шведскую горечь или еще про какие-нибудь там народные средства или про какого-нибудь массажиста или еще что-нибудь. То есть это все логично. Если человек пережил какую-то радость, он готов этой радостью делиться. Если христианин не делится, значит, скорее всего, он что-то ему надо еще пережить. Скорее всего, проблема не в его застенчивости и в его стеснительном характере, а в том, что ему что-то нужно пережить, какое-то откровение Христа, то есть понять Христа глубже, что Он лично для тебя сделал, что Он лично тебе дал, и как ты счастлив лично в Нем, во Христе. Вообще, друзья, все очень логично вот в этих двух вопросах. Кто ты, Господи, потом что повелишь мне делать? Тогда мы будем знать, что делать, когда поймем, с кем мы имеем дело. Сначала ж нужно установить, с кем мы имеем дело, а потом уже определиться с этими делами. Но многие люди почему-то не уделяют этому первому вопросу достаточно внимания, и они хотят сразу перейти к делу. Давайте перейдем к делу. Подожди, ты сначала пойми, с кем ты дело имеешь, а потом к делу уже перейдем. Вот какая логика. Ну, на простых примерах. Вот, допустим, у меня есть дети, они меня знают. Они меня знают хорошо. Они знают, что я люблю. Они знают, что я не люблю. Я не люблю, когда включают свет с незадернутыми шторами. И это, они это знают. Могу поругать за это. Мы живем возле дороги, и все как это, в телевизоре. Вот. Я говорю, сначала шторы закрывайте, не надо тут это, экран делать. Но они знают все мои, вот, что нравится, что мне не нравится. А знаете, как я люблю, когда мои дети... Ну вот чуткие, и они понимают мои вкусы, все нравы. И вот, допустим, обед дочка накрыла, а старшая, лежит вилка именно та, которая мне нравится. И она никогда не положит ту вилку, которая мне не нравится. Вообще мелочь такая вообще, какая разница, какой вилкой есть. Ну мне просто вот это не нравится, вот это как-то в руках лучше держится. И она положит именно вот ту вилку, которая мне нравится. Почему она так делает? Потому что она знает папу. Потому что она даже вот эти тонкости, она учитывает. Это так здорово. Я так за это внутренне благодарен своим детям, которые знают меня, и поэтому они что-то делают, чтобы приятно сделать папе. Это же так, это светомузыка. Друзья, вот я приехал сюда с сыном, да. У меня, кстати, главная причина моего приезда, вот, наверное, это он. Все остальное потом. Это он. Не знаю, догадывается он об этом или нет. Мне с ним приятно ездить. Я, во-первых, хочу, чтобы он приобщался к молодежной жизни, чтобы он дружил с молодежью христианской, чтобы он слышал здравое слово в среде христианской. Мне это очень дорого и нравится. Но мне еще и нравится с ним путешествовать. Знаете почему? Потому что он знает, что папе нравится, а что папе не нравится. Он все это четко знает. Ну, например, он знает, что папе нельзя тяжелое поднимать. Папа лет 7 назад надорвался на стройке своего дома, фундамент колотил вручную, электричества не было на участке, и там на севере, в этой тайге, все вручную приходилось делать, и все, надорвал себе живот. Кстати, молодежь, можно надорвать даже то, чего у вас нет. Я надорвал себе живот. Вот. И мой сын, он к этому чуткий, так, папа, не поднимай, там даже 10 килограмм, я сам возьму, все. Он знает меня, он знает мои слабости, он знает мои недостатки, Он знает, что мне нравится. И мне очень, мне очень дорого, что он все вот к этим вещам чуткий, чтобы папе приятно сделать. Даже иногда, когда вот в обществе мы находимся, и кто-то что-то какую-то скажет, вещь, мы раз с ним взглядами встретились, и мы уже поняли, что мы оценили то, что сказал человек, или мудро, или странно, или что-то абсурдное. Мы уже по глазам друг друга понимаем. То есть даже между нами какая-то есть невербалика. Почему? Потому что мы друг друга знаем. Или он, например, пошутит в обществе в полголоса, и только я пойму его шутки, потому что у нас есть какие-то общие темы, и только я могу его понять. Понимаете, когда люди друг друга знают, там все по-другому строится. И то, что мы делаем друг для друга, это уже настолько становится таким трогательным, важным.
Друзья, я сейчас очень коротко два приведу таких библейских примера, очень важных на этот счет. Вот смотрите, в Библии есть такое понятие, как образование. Только у нас это называется высшее образование, а в Библии называется у ног. Два человека, которые получали высшее образование. Одна у ног Иисуса, другой у ног Гамалиила. Два образования. Та, что получала образование у ног Иисуса, правильно все поняла, и она сделала нечто великое для Иисуса. Тот, который получал образование у ног Гамалиила, получал познание о Боге, но не Бога. И это образование Саула, высшее образование Гамалиилова из школы Гилеля фарисейской, не помешало терзать Церковь Христову. Абсолютно не помешало. Даже более того, мотивировало его. Он думал, что Богу угождает. Христос еще говорил так: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Почему?
Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Вот почему они так будут поступать. То есть они что-то будут делать, будут думать, что угождают Богу, но они это делают, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Вот почему. Вот с чего начинается это служение, с познания. И вот смотрите, тот, что получил образование у ног Гамалиила, закончил семинарию высшую тогдашнюю, это ему не помешало убивать церковь. А та, тело Христово, а та, что получала образование у ног Иисуса, та, наоборот, что-то приятное для тела Христа сделала. Она вылила мира на Христа, и написано, что она сберегла это на день погребения. И вот вопрос. Интересно, если ты сберегла это на день погребения, то зачем ты выливаешь это прямо сейчас? Ну и береги это до похорон. А она же образовывалась у ног Иисуса, она же внимательная ученица. Это описывается в 12 главе Иоанна, а в 11 описывается, как Иисус Христос воскресил Лазаря. И там открылась одна великая истина, что Христос есть воскресение и жизнь. И Мария, как внимательная ученица, наверное, подумала: так, я вот это все берегу для похорон Иисуса, а он-то имеет власть над смертью, а вдруг он не умрет, а вдруг что-то вот не получится, я вот все это берегу, да я лучше сейчас при жизни это сделаю, потому что вдруг не придется потом. Друзья, вот как говорится, как в воду глядело, так оно и случилось. Женщины-мироносицы пришли со своим миром, чтобы помазать Иисуса, а это мира не пригодилось, потому что Христос воскрес. А та, что правильно поняла Христа, что Он имеет власть над смертью, она правильно все и сделала. И даже ученики вознегодовали: зачем, к чему сия трата? А оставьте ее, она правильно все делает, она это сберегла на день погребения. Да, но если Он есть Господин и над смертью, то на погребение может не понадобиться. Так и случилось. Какая внимательная ученица. Она образовывалась у ног Иисуса и сделала приятно Иисусу. А тот, что у ног Гамалиила, очень делал неприятно для тела Иисуса в виде церкви. И еще один случай, который показывает, что вот эти два вопроса имеют логическую хронологию. Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Вот помните, богатый юноша подходит к Иисусу, и первый его вопрос: «Учитель благий, что повелишь мне делать?» Не «кто ты, а что повелишь мне делать?» И Иисус отвечает ему как будто бы даже не впопад. Как-то вот как будто не на вопрос его. Он говорит: «А почему ты называешь меня благим, добрым? Никто не благ, как только Отец Небесный. И здесь сторожевая башня говорит, вот видите, он не Бог, он сам об этом... Нет, он об этом сам не говорит. Он просто дает понять богатому юноше, что ты не с того вопроса начал, а почему ты меня называешь добрым? То есть он, наводящий ему вопрос, задает, что ты вообще разобрался, с кем ты разговариваешь? Ты понял, кому ты обратился с вопросом, что делать? Ты хорошо понял, с кем ты общаешься и у кого хочешь получить консультацию, как обрести вечную жизнь? Ты хорошо это понял? Вот о чем намек Иисуса Христа. И, кстати, для сторожевой башни контрвопрос. Так Иисус благий, благой или неблагой? Пусть попробуют ответить, что неблагой. А если ответить, что благой, значит, своими устами подтвердят его божественность. Так вот, смотрите, вот с богатым юношем вот это и произошло. Он пришел к Иисусу с вопросом, что делать. Чернышевский, да? С вопросом Чернышевского пришел. Что делать? А следующая глава, 19 Луки, рассказывает о другом богаче, который искал видеть Иисуса. И ему никто не говорил, что надо делать. Он сам догадался, что надо делать. Закхей. Он искал видеть Иисуса, и Христос говорит, Закхей, слезай скорее, мне сегодня надобно быть в твоем доме. И когда Христос переступил порог его дома, когда они там вместе возлежали, общались, Закхей от переполнившихся чувств и от сознания того, кто в его доме находится, сам его никто не тянул за язык. Он сам встал и сказал, Господи, вот, учитель, я половину имения раздам бедным. Кого обидел, воздам вчетверо. Кто-то скажет, а вот тому богачу сказано было все распродать. Что это половину имения? Давай все распродавай, потому что в предыдущей главе Христос тому сказал, все надо распродать. Друзья, нет, Христос не призывает христианство распродавать свое имущество и все бедным раздать. Не в этом смысл, а вот в чем смысл. Это было сказано именно тому богатому юноше, который пришел с вопросом, что делать для того, чтобы плоть сделать своей опорой, для того, чтобы заслужить спасение своими делами. И Христос ему, во-первых, говорит, что ты сначала разберись, с кем ты, у кого ты консультируешься, с кем ты вступил в общение, это раз, первое. А второе, ну раз ты хочешь по плоти заработать себе спасение, вот тебе первый экзамен, пойди и все распродай и раздай нищим. И он этот первый экзамен завалил сразу же. Понимаете, в чем смысл-то? Почему именно этому богатому юноше было сказано? Потому что он не разобрался во Христе. Он не понял, с кем он общается. Ему хотелось что-то сделать для того, чтобы заработать, заслужить Царство Небесное. Хотя он от юности все соблюдал и старался жить праведно. А Закхей, наоборот, Закхей это кто-то второсортный. Я так показал случайно на Илью. Вот, так получилось. Ладно, вот туда покажу. Там никого нет. Вот, Закхей... Это человек, которого не любили, ненавидели. И когда он понял, с кем он разговаривает, кого он хочет видеть, богатый юноша не Христа хотел увидеть, а получить ответ на вопрос, что делать. А Закхей хотел познакомиться со Христом. И там все по-другому пошло. И один богач от Христа ушел с печалью, а другой богач на радостях говорит, распродам, отдам, сделаю пожертвование. Друзья, я заканчиваю на таком тексте. Сегодня молодежное общение проходило на Дальнем Востоке, у нас 7 часов разница, вот, ну и сейчас, наверное, проходит или уже закончилось, вот, в Комсомольске-на-Амуре, сейчас там Денис Самарин. И моему родственнику Александру дали возможность засвидетельствовать, потому что он бывший военком, и он сегодня свидетельствовал вот как раз на этот текст, которым хочется и закончить. «Да и все почитаю тщетою за сор ради превосходства познания Христа Иисуса». И вот он свидетельствовал, как ему ничего не было жалко отдать и совсем расстаться с должностью, с квартирой, которая ему светила от Минобороны. Ничего не жалко. И даже когда ему служитель сказал, может, ты еще задержишься, квартиру там получишь, он говорит, я боюсь потерять что-то большее. Написал рапорт, не думая, потому что я боюсь потерять что-то большее. Вот что руководило им. А когда-то он спрашивал, Миха, если я покаюсь, я должен оставить свою работу? Я как раз ему на Захее указал, что если ты примешь Христа в свою жизнь, ты будешь сам себя удивляться со своих решений. Захей, наверное, в тот день сам себя удивлялся, что он делает, что он творит, познакомившись со Христом. Итак, друзья, для того, чтобы нам вопрос задавать, что делать, мы должны разобраться с первым хронологическим вопросом: «Кто ты, Господи?». Без этого первого вопроса второй лишается смысла. Поэтому, молодежь дорогая, хочется, чтобы мы познавали Христа, с кем мы вступили в самые лучшие, тесные и близкие отношения. «Сор» в этом тексте, знаете, как по-гречески, «скюбала». «Скюбала» — это не просто то, что высасывает пылесос с коврика. «Скюбала» — это не то, что заметает веник носовок. «Скюмала» — это что-то отвратительное. Мне даже не хочется перечислять, что относилось отвратительного к этому слову «скюбала». И он говорит: все, что для меня было преимуществом, я это все почел за эту скюбалу. Это что-то отвратное, это что-то омерзительное. То есть, в общем-то, все это хорошее, что он имел. Но на фоне преимущества Христе, это даже вот он на это смотрит, на эти преимущества, это вообще что-то отвратительное по сравнению с сокровищами во Христе. Итак, когда человек по-настоящему живет Христом, разобрался в своем счастье, он не будет молчать, он будет идти рассказывать, и тогда его вопрос «Что повелишь мне делать?» будет логичным. Аминь.